Всем привет, меня зовут Бабайкин, и я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется «Инвестиции. Защита от дурака». Мой коллега и друг Сергей Смирнов уже записывал ролик и выкладывал его в своем YouTube-канале, а я хочу поделиться своим взглядом на те же самые вещи. Ну, вы, наверное, периодически мониторите новостной фон, и часто мы натыкаемся вот на разного рода события, которые немножко нас заставляют схватиться за голову. Ну, пример вам сейчас приведу на экранах. Вот игрок НХЛ просит признать его банкротом, хотя зарабатывает 7 миллионов долларов в год. Как вообще такое возможно? Первый пример. Или второй пример. Хоккеист Радулов. Дружба на 1,5 миллиарда рублей. Соответственно, банк без лицензии 5 лет обманывал звезду НХЛ. То есть, такие вот заголовки новостей. Историй подобных великое множество. В них попадают там блогеры, актеры, звезды спорта и шоу-бизнеса, какие-то случайно взлетевшие бизнесмены. То есть мы постоянно на них натыкаемся. Это и там хоккеист Кейн, вот тот же самый Радулов, Сычев, футболист, бывший футболист Евгений Савин, блогер-красава, Андрей Аршавин, Киржаков. Вы спросите, Бабайкин, а какое мне дело до вот этих всех толстосумов? Какое мне дело до их проблем? Я вам отвечу. Очень просто. То есть вы в своей жизни, скорее всего, очень возможно, не раз будете оказываться в ситуации вот этих вот ребят, так или иначе. И я тоже в такие ситуации попадал, и некоторые члены моей семьи тоже попадали. И здесь, смотрите, вот логика такая. Первое, с чего... Вот, то есть на чем спотыкаются вот эти вот звезды спорта, там, шоу-бизнеса и так далее, они нарываются на так называемых помогальщиков. Ну, то есть, смотрите, эти истории очень похожи. Обычно как это выглядит? Сам там хоккеист или футболист не умеет распоряжаться там своими деньгами, плохо в этом понимает, у него на это нет времени разбираться, и у него всегда в окружении оказывается какой-то там друг, я не знаю, или родственник, мама, папа, брат, сват, вот кто угодно. И этот друг предлагает порулить капиталом вот этого вот спортсмена или там звезды и предлагает ему какую-то возможную прибыль. При этом вот этот вот человек, который пытается порулить, он сам, с точки зрения финансовой грамотности, он находится на достаточно низком уровне. И получается, что они вот эти помогальщики, они все идут примерно по одному и тому же пути. Они, например, играют в венчурное инвестирование. То есть они говорят, давай ты мне денег дашь, я какой-нибудь бизнес открою, ресторан, кафе, там, не знаю, бар, еще что-то там, салон красоты. Ну, а эти люди, вот, которые на деньги там богатых там звезд, спорта, шоу-бизнеса пытаются открывать бизнесы, не понимают, как работает вообще венчурное инвестирование, а это целая наука. То есть я уже в других роликах рассказывал, что основной принцип всех там венчурных сделок – это spray and pray, то есть распыляй и молись. И для того, чтобы у вас взлетело что-то, вы должны сделать десятки или даже сотни маленьких ставок и в надежде на то, что какая-то из этих сотен ставок оправдается, бизнес взлетит и окупит вот эти вот 99 ставок, которые не сыграли. И на эту тему я вот хочется привести книгу там того же Игоря Рябенького под названием «Легкий венчур», где он в деталях описывает суть вот этого вот бизнеса. У нас же вот эти вот рулящие, они мало того, что они финансово безграмотные, так они еще главный принцип этого венчурных сделок нарушают. То есть, они делают ставку, по сути, на какой-то один бизнес. Он взлетит, он не взлетит, никто не знает. Я, смотрите, вот логика такая, что я не пытаюсь сейчас помочь там условным спортсменам, там хоккеистам, футболистам. Я пытаюсь помочь там себе, своим знакомым, друзьям, зрителям, подписчикам. Ну, то есть, первое, с чего нужно начинать, это с осознания проблемы. То есть, нужно признаться себе, если вы первый раз там окунулись в мир инвестиций, что вы, по сути, вот этот вот тот самый дурак. И это уже будет колоссальным там прогрессом, потому что вы не будете нарываться вот на те грабли, на которые обычно нарываются вот эти вот люди, которые считают себя почему-то талантливыми. То есть многие даже не проходят даже эту стадию. И многие именно вот на этой стадии, считая себя гениальными, начинают сливать свои деньги, либо деньги своих близких. Я здесь советую опираться на страх. Вот, использовать страх, эмоцию под названием страх, чувство страха себе во благо. То есть... Ну, то есть, мы должны осознать, например, что если у нас что-то взлетело, спортивная карьера, какой-то бизнес там, или блог взлетел, или еще что-то, вы должны понимать, что это в какой-то мере удача. такая удача в нашей жизни, она возникает там, я не знаю, пару раз за всю жизнь. Может быть, 2, 3, 4 раза у кого-то вообще один раз. Вы также должны осознавать, что даже если вы эту удачу за хвост поймали, то у нас вот этот вот запас времени и энергии, они не бесконечны. То есть, рано или поздно ваш бизнес начнет затухать. Вы начнете уставать. И потихоньку доходы вот этого взлетевшего бизнеса, они будут сходить на нет. Какие еще страхи бывают? Ну, страх того, на что человек будет жить в старости. Если, например, приводить пример тех же спортсменов, то там карьера длится обычно там, до 30-35 лет, и дальше они уже стоят перед выбором, а чем им заниматься вот после вот этого вот довольно непродолжительной карьеры. Она обычно там 10-15 лет длится, не больше. На что человек будет жить в старости? Сможет ли там условный спортсмен или блогер или еще кто-то, вот выстреливший там какой-то человек, перегруппироваться после завершения вот этой вот основной карьеры, да? Может ли он, например, быть бизнесменом? Не у всех это получается. Ну, то есть, вы сами вы знаете, да, что у 5% людей есть предпринимательская жилка, а остальные просто, в принципе, не способны на то, чтобы создать хоть какой-то более-менее приличный бизнес, да? И здесь как раз на помощь приходит в том числе инвестирование. Вообще у нас принято потешаться над такими людьми, которые сначала взлетели, а потом споткнулись. Да, показывать на них пальцем, там, смеяться, говорить, вот дурак, там, еще что-то. Но я, коллеги, могу вам сказать, что вы так или иначе, как я уже говорил ранее, тоже можете оказаться на их месте, поймав ту самую удачу, получив те же вот сверхдоходности, и вы можете наступить на те же грабли. Да? И вы должны понимать, что вот да, они, эти люди, может быть, дураки в инвестировании, но в своей профессии они далеко не дураки. То есть это обычно асы, профессионалы экстра-класса, люди, которые зарабатывают там гигантские деньги. И с точки зрения стартовых условий, на самом деле их стартовые условия, они практически идеальные. Да? Они намного лучше, чем у большинства тех, кто сейчас слушает вот мой подкаст. И здесь вот главная их проблема то, что они не осознают про вот какие-то базовые вещи, которые мы уже с вами более-менее знаем. То есть, они мало, например, кто из них понимает, что такое норма сбережений и что над ней надо работать, что это основной вообще успех инвесторов, он сводится к тому, что надо там много, очень много зарабатывать, неприлично много, да, а тратить очень мало. И уже вот за счет вот этой вот разницы все излишки инвестировать, и за счет этого на протяжении вот своей карьеры какой-то довольно скоротечной аккумулировать у себя где-то в кубышке капитал. То есть, вот эти люди, которые сейчас поймали удачу, они уже, по сути, сорвали джекпот. Да? Дальше им остается просто вот подвести вот этот шланг, трубу и вот этот поток, денежный поток направить в правильное русло, и все. И они, если вот этот шланг подведут и сделают все правильно, они как раз с точки зрения богатства у них будет все хорошо, все замечательно. Настало время для нативной интеграции. Через Telegram за 2020 год прошло 12,8 миллиардов рублей. В 2021 году ориентируемся на рост почти до 20 миллиардов рублей. Это полноценный рекламный инструмент, которым все больше и больше пользуются бренды, чтобы продавать свои продукты, услуги и развивать лояльное комьюнити. Для многих сфер бизнеса размещение у Telegram-блогеров кратно эффективнее, чем размещение в других социальных сетях. Хотите попробовать также? Представляю вам Telega.in. Telega.in – это маркетплейс рекламы в Telegram. Ему более 6 лет, и он бурно развивается. На него попадают только те каналы, которые проверяются вручную и перепроверяются системой автоматически. С Telega.in вы можете работать полностью самостоятельно, используя удобные фильтры. Все очень просто и интуитивно. Пополняйте баланс и размещайте рекламу. А если вы не хотите разбираться во всем этом сами, если вам нужна работа под ключ, то вы можете обратиться к персональному менеджеру, который будет взаимодействовать с интерфейсом и создавать рекламные кампании. Эта услуга абсолютно бесплатна. Кстати, мой канал тоже есть в каталоге Telega.in. Переходите по ссылке в описании. Попробуйте рекламу в Telegram. Это тренд 2021 года. Всем успехов! Итак, как не нарваться вот на все эти грабли, как вот этот заставить шланг работать в правильном направлении, качать вот эти вот деньги из точки А в точку Б, так, чтобы там в старости было на что жить. И после завершения карьеры, после взлета бизнеса. Ну, первое, чего надо, к чему надо прийти, это отказаться от крупных ставок. Если вы откроете сейчас любой учебник по инвестированию, то там чуть ли не в самом начале будет описан главный принцип успешного инвестора – это не терять. Да, он там сформулирован в разных книжках по-разному, но суть примерно одна и та же. У вас есть задача выжить, и вы должны постоянно быть в игре. А выжить невозможно, понимаете? То есть вот как ведут себя, например, те же спортсмены. Они берут весь свой капитал и всем этим капиталом рискуют. Делают такую ставку, там, all-in, на все, играя ва-банк. И это ключевая ошибка, потому что даже если вы там суперпредприниматель или суперинвестор, делая такие ставки, просто математическое ожидание, оно работает против вас. Однажды можно там сделать неправильную ставку и, по сути, пустить себе пулю в башку и потерять все. В инвестировании, как и в бизнесе, работает вот основной принцип – это вот так называемые мелкие ставки, маленькие лоты, частые и регулярные. Это причем касается, как я уже говорил, и инвестирования, и бизнеса. То есть, когда вы совершаете огромное количество маленьких ставок, у вас нет какой-то там фатальной ошибки, которая может привести к потере вот капитала. В самом начале ролика я приводил вот пример как раз с Радуловым. Ну вот если сейчас анализировать его поступок, то это, ну, он кажется диким, да? То есть человек берет весь капитал, который у него был заработан на протяжении, ну, там, всей вот этой тяжелой спортивной карьеры, отдает в управление непонятному другу, пусть даже это там друг детства, и делает ставку all-in, по сути, на какой-то непонятный банк. Ну, это дикость. Следующий момент. Помимо вот этих вот маленьких ставок, второй принцип – это, вот как я его называю, фокусировка, да, это не всегда благо. То есть, у меня здесь в первую очередь сейчас речь пойдет про бизнесменов, потому что у меня огромное количество в окружении вот этих вот предпринимателей, которые поймали удачу, а потом резко потеряли все свои капиталы. То есть, да, первоначальный капитал всегда делается за счет фокусировки. Вы не можете там, распыляясь, накопить миллионы. Это невозможно технически. Вы должны на чем-то сфокусироваться, у вас бизнес должен полететь, и, соответственно, вы с этого начинаете зарабатывать. Но дальше работает обратный принцип удержания капитала. Здесь фокусировка, она губительна. Потому что наша задача, как я уже говорил, не потерять. И, ну, то есть, все бизнесмены, как они обычно, на одни и те же грабли наступают, у них всегда логика следующая. Первая, вот у них выстреливает первый же бизнес, и они себя пытаются представлять как неким серийным предпринимателем, да? То есть, считают себя каким-то неким гением бизнеса. Это первая ошибка, она самая распространенная, нельзя так делать. То есть, все взлетевшие бизнесы – это практически всегда удача. Далее, что делают такие бизнесмены? Они пытаются опять играть all-in. То есть, допустим, в предыдущем бизнесе они что-то заработали, пытаются, поскольку они считают себя серийными предпринимателями, вытаскивают весь капитал из предыдущего бизнеса и делают ставку all-in на то, чтобы следующий бизнес построить. И думают, что это и есть диверсификация. Нет, конечно, то есть это та же самая там, повторная ставка, по сути, всем капиталом. Если у них и какие-то излишки скапливаются, то чаще всего эти излишки направляются в какие-то пассивы или жуткий неликвид. То есть, это дорогие тачки, это какие-то дома загородные, дома у моря или квартиры. При этом, если бы они вот эти излишки направляли в какие-то совершенно примитивные инструменты и стратегии, у них бы вот этот капитал не был бы потерян. Следующий принцип, как вот уберечь себя вот от этих вот глупых поступков, это диверсификация. То есть, мне часто подписчики приходят в комментариях и начинают задавать вопросы такие, как они думают, провокационные. Бабайкин, а ты уверен, что вот эти твои ZPIF – это вообще нормальные конторы, что это не какая-то шарашкина контора, которая однажды там по каким-то причинам решит кинуть пайщиков там или акционеров и просто перестанет платить и с деньгами куда-нибудь сбежит? Коллеги, у меня нет такой уверенности. Возможно, там будет кидалово. Или еще один пример – уверен ли ты в бизнесе «Газпрома» или «Сбера», будут ли они вообще существовать через 10-15 лет? Ну, скорее уверен, но не на 100%. Или уверен ли ты в брокере, там, я не знаю, «Сбербанк», «Тинькофф» или где ты там хранишь деньги, что завтра эта контора не разорится, и ты вообще всех своих капиталов не лишишься? Коллеги, не уверен. То есть, я уверен лишь в одном, что самый лучший инструмент, который изобретен инвесторами – лучший инструмент защиты от дурака – это защита, называется диверсификация, то есть яйца в разных корзинах. Мы дробим весь свой капитал на маленькие кусочки и пытаемся его размещать в разных классах активов. Там это могут быть акции, облигации, недвижимость. То есть не пытаемся рвать тельняшку за какой-то класс активов, а просто берем все. мы храним деньги у разных брокеров. То есть, в моем случае у меня 4 брокера. Это Сбербанк, Тинькофф, Финам и Открытие. И в первую очередь это вызвано тем, что я думаю о безопасности и держу капиталы минимум у 4 брокеров. Мы пытаемся покупать ценные бумаги разных эмитентов. Ну, пример приведу. Это могут быть акции США и акции России. То есть, с точки зрения того, кто их выпустил, это, по сути, разные сущности, да? У каждого из этих регионов есть свои риски. Мы пытаемся, если, например, речь о недвижимости, конечно, не нужно делать ставку там на один регион, одну локацию, один объект. То есть, мы пытаемся покупать разные объекты, да, если будь это квартиры, будь это коммерческая недвижимость. То есть, не пытаться делать ставку на что-то одно. То же самое с акциями. Мы покупаем разные акции. То есть, ну, разорится там условный «Газпром». Будет там второй ЮКОС, да ничего страшного. В портфеле у инвестора там десятки, может быть, эмитентов или даже сотни. И даже если одна компания разоряется, ничего не случается с капиталом. Ну да, такое возможно. Еще один важный фактор для защиты от дурака – это защита, по сути, от самого себя. Потому что дурак у нас обычно в зеркале присутствует. То есть, если говорить про общие вот черты вот этих вот так называемых дураков, они примерно... ну, друг на друга похожи, да, то есть это люди, которые плохо умеют копить, накапливать, это люди, которые скорее склонны к азарту, эти люди там поддаются каким-то эмоциям, например, любят понты, и внутри них сидит там нарцисс, который пытается вот, как сказать, насытить свое эго, я про это в некоторых своих роликах уже говорил, посмотрите, например, ролик про психологию денег. Эти люди дают в долг друзьям там по первой просьбе, потому что их там в детстве сказали, что друг познается в беде. И здесь есть набор каких-то вот приемов, которые позволяют защититься вот от таких вот опасных факторов от самого себя. Ну, понятно, что первое – это, конечно, знание. Второе – это психотерапия. Тоже я про это очень много говорю у себя на канале. И какой-то набор определенных инструментов, которые позволяет защитить себя от каких-то необдуманных поступков. То есть, они нас немножко тормозят. Ну, к примеру, часто можно увидеть в среде спортсменов, что они любят инструмент инвестирования под названием бетон. Почему? Потому что очень сложно быстро продать такой актив. Ну, по сравнению с акциями. То есть, акцию можно продать, там, не знаю, за доли секунды, там, квартиру, да еще и в каком-нибудь элитном комплексе вы будете продавать там неделю, возможно, месяцы. Если вы являетесь маленьким частным инвестором, то при там, возникновении в вашей жизни какого-то там счастливого случая, у вас есть там набор инструментов, которые тоже защитят от вас от глупости. Ну, к примеру, ИИС таким инструментом является. Потому что если вы деньги на этот счет инвестиционные закинули, то вытащить их оттуда чуть сложнее, чем с обычного счета. Да? Вы, по сути, прячете эти деньги от самого себя. Или, допустим, вы склонны к азарту, да? Ну, пожалуйста, получайте этот азарт где-то в других местах. Я тоже про эту статью писал. Как убить в себе лудомана. Возможно, когда-нибудь ролик сниму. Очень просто. То есть, например, я в своей жизни тоже люблю там пощекотать себе нервы. И у меня есть такая забава. Допустим, идет какой-нибудь чемпионат мира или чемпионат Европы. Я насыщаю своего лудомана, делая ставки там, на 100 рублей, на 200, на 300 рублей на спортивные матчи. И тем самым себе, как сказать, щекочу нервы, да? При этом никогда не трогаю свой капитал. Даже не подхожу, я понимаю, что здесь, если я буду тем же самым заниматься, я быстро солью. Следующий момент. Я часто натыкаюсь на такие вот, скажем так, глупые, дурацкие вопросы новичков. Потому что они вот пишут мне куда-то в личку, там, неважно, в Инстаграм или еще куда-то. И вопросы всегда примерно одинаковые. Ну, самый популярный вопрос – это какого брокера выбрать, не имеет значения. А на втором месте популярности вопросы – что купить и когда купить. Вот, коллеги, еще раз, вопрос «что купить» не имеет значения, вообще ник. То есть, с точки зрения накопления капитала. Когда купить? Всегда. То есть, в любой непонятной ситуации вы берете и покупаете какие-то активы, когда у вас есть излишки. А вы спросите, а какие вопросы важны? А вопросы совершенно другие важны. Первый вопрос, самый важный – зачем купить? И второй – как купить? Как именно, с точки зрения, вот с технической точки зрения. С виду они немножко абсурдно звучат, но есть, например, вопрос «зачем?», вы более-менее уже ответ на него знаете, потому что являетесь подписчиками этого канала, то есть у вас примерные цели инвестирования, они более-менее понятны. То вопрос «как купить?», он уже достаточно нетривиальный. И вот изучение этого вопроса, оно требует небольшого погружения в тему. Ну, пример вот, допустим, часто говорят новички, что посоветуйте мне какую-то там стратегию с учетом того, что у меня нет времени. Коллеги, если у вас нет времени, вам подходит, по сути, всего одна единственная стратегия индексная, пассивная индексная стратегия. Почему? Потому что она позволяет при любых раскладах получить какую-то среднюю доходность, такую же, как получает в среднем рынок. Посмотрите, опять же, ролик у меня на канале. Я на эту тему все уже снял, все уже рассказал. В подсказках и в описании я выведу этот ролик. Вы просто пересмотрите. Все достаточно просто. Чтобы освоить эту стратегию, на самом деле времени не так уж и много нужно. То есть нужно, по сути, прочитать одну единственную книгу того же Богла, либо Бернстайна. Вот книжки у него есть «Манифест инвестора», либо книжка «Разумное распределение активов». Обе хорошие, обе рекомендую. И послушать несколько семинаров. Семинары Сергея Спирина, семинары Сергея Кикевича и Сергея Наумова. Вот три Сергея. Замечательные спикеры, замечательные авторы. Они на пальцах все вот разжевали. Опять же, не поленитесь, найдите в сети их выступления. Есть и бесплатные уроки, там в YouTube люди все рассказывают. То есть, все. То есть, на то, чтобы освоить вот эту вот пассивную индексную стратегию, нужно, я не знаю, там пару недель. Может быть, месяц, не больше. И только лишь спустя там несколько лет методичного инвестирования вот за счет вот этой вот стратегии можно уже там оглядываться по сторонам и посматривать на какие-то другие стратегии, дивидендную, там, доходную и прочее. Потому что они требуют уже какого-то более детального погружения, изучения компании и так далее. Не надо вам это. То есть вы фокусируетесь на основной карьере, вы там зарабатываете все деньги, там получаете сверхприбыль, а излишки вот и при помощи вот той самой индексной стратегии просто откладываете вот себе в кубышку. Все. Если возвращаться, опять же, к вопросу «а как?», под этим я подразумеваю первое – это издержки. То есть сейчас я выведу здесь табличку, которую я уже однажды выкладывал. Это табличка из телеграм-канала Сергея Спирина. Это влияние издержек на прибыль инвестора. И обратите внимание, насколько сильно на длинном горизонте меняется ваша конечная вот прибыль, если издержки вы сначала, например, платите 1% комиссии. Это одни расклады, да? Потом 2% комиссии, совершенно другие расклады, и 3%, совершенно другие. То есть разница может достигать в разы, особенно на горизонте там 10-20 лет и более. То есть чуть ли не половину капитала, если, например, у вас издержки на инвестирование, там комиссионный менеджер или комиссионный управляющий компанией, или комиссия фонда, или БПИФа будет равна, к примеру, 2%, то через там 30 лет вы потеряете 45% своего капитала. Если будете 3% отдавать, то на той же дистанции 30 лет инвестиционный горизонт, вы будете потерять 60% своего капитала. Я, когда смотрю на эту табличку, а на нее хорошо бы зависнуть вам всем, я для себя делаю следующие выводы, что надо всеми силами минимизировать издержки. То есть, вот я смотрю и понимаю, ага, у нас, допустим, большинство наших биржевых пифов, которые торгуются на отечественных биржах, они имеют комиссию сильно больше 1%. Значит, я должен отказаться от биржевых пифов. Есть так называемые отечественные ETF. Это те, которые торгуются на московской там, и санкт-петербургской бирже. Вы все их знаете. Там эмитентов называть не буду, чтобы их не обижать. Смотрим на их комиссию. Да, там издержки 1%. Я понимаю, что эти издержки могут быть в 10 раз ниже. Я обязан отказаться от такого инструмента в пользу фонда, у которого издержки будут не 1%, а 0,1%. Естественно, мне не подходит никакое доверительное управление. То есть, как только мне называют, говорят, комиссионные там размером, я не знаю, в 2%, в 3%, еще что-то, мне это не подходит, потому что издержки – это ключ к успеху. Я не готов оплачивать услуги финансовых советников со своей прибыли, со своего оборота, еще что-то. Там, в лучшем случае заплачу им какую-то разовую консультацию, но если там какой-то процент вшит, мне такой советник не подходит. И вам, соответственно, тоже. С брокером тоже такая вот история. Открываешь счет у нового брокера, заводишь какой-то приличный капитал, тут же звонок получаешь от менеджера. Он начинает там впаривать какие-то структурные продукты, накопительное страхование, еще что-то. И там по скрипту пытается меня вот на все это дело развести. Коллеги, еще раз. Сотрудники брокеров – это не ваши друзья. Это, по сути, ваши такие проводники, но вам ни в коем случае нельзя вообще слушать хоть какие-то их советы. То есть, да-да-да, кивать по телефону, там, соглашаться, а потом говорить «нет, спасибо». Я там сфокусируюсь на акциях, облигациях, там, индексных фондах, и больше мне от вас, как от брокера, ничего не надо. Никаких IPO там и других странных инструментов. Вот. Далее. Расскажу про себя, вот про вот эту вот защиту дурака, вот как я боялся рынка акций, да. Это сейчас я на пенсии, живу с капитала, и у меня почти весь капитал, он сфокусирован в бумажных активах, да, в основном. Но я когда-то тоже был дураком, и ни капельки этого не стыжусь. Почему? Ну, представьте себе, вот, допустим, 13-й год. Я тогда был практически полностью в бетоне. Сдавал однушки, получал какую-то вот эту вот доходность на уровне там депозита или чуть-чуть выше. С одной стороны, я вроде как тугодум, потому что рядом вот есть доходности, которые, ну, с той же недвижимости можно получать доходность в два раза больше, чем с жилой недвижимостью, вместо там 4%. Можно очень легко довести до 10% рентной доходности. Но эта медлительность, она была скорее мне на руку. То есть мне понадобилось примерно 5 лет, чтобы осознать, что рядом есть какие-то инструменты, у которых больше доходность, что я что-то в этом понимаю, что я разобрался, там, прочитал, изучил это, сходил там с экспертами, посоветовался, с другими частными инвесторами, которые этим путем уже ходили. То есть 5 лет мне понадобилось на то, чтобы вот это вот осознать. Я сейчас похожие страхи вижу у знакомых, то есть когда им начинаешь рассказывать про фондовый рынок, ему это тяжело дается, понимаете, это там лавина информации, он говорит, да не, я лучше на бетоне сфокусируюсь. И в этом плане я согласен с их подходом. Да, пусть они поварятся, пусть они там сохранят свой капитал, пусть даже в бетоне. Ничего такого в этом нет. Потом они смогут всегда переложиться в какие-то другие инструменты, более доходные, тоже коммерческую недвижимость, акции там и так далее. Ну и у меня есть, конечно, оправдание. То есть я в те времена, вот когда у меня было первоначальное накопление капитала, я 100% времени, по сути, тратил, уделял своему бизнесу. Да? У меня просто не было времени разбираться, что рядом есть доходность чуть больше. И в том числе поэтому, когда я уже отнес на рынок вот солидную часть своего капитала, первое время я старался покупать не акции, а облигации, потому что понимал, что это простой инструмент, что там есть некая регулярная доходность. Это вот копеечка из купонов, она приходит ко мне там, я не знаю, раз в 6 месяцев, и быстро к ней привыкаешь. И уже потом я стал оглядываться по сторонам, смотреть в сторону тех же акций. Кроме того, вот смотрите, я даже сейчас себя считаю скорее там инвестором-дилетантом и дураком. Почему? Потому что вот мне часто приходят и в упрек ставят, слушай, ты отказываешься от большей доходности, от доходности, которую дал индекс, в пользу вот непонятно каких-то вот странных вещей, типа психологии, страха. Коллеги, именно так. Почему я это делаю? Потому что я отказываюсь от большей доходности ради здорового сна, чтобы не натворить глупостей, чтобы не вот этот вот мой маленький внутренний дурак не отдал какой-то глупый приказ, который просто уничтожит мой капитал. Далее, я отказываюсь от большей доходности ради снижения вот этих вот тех самых рисков, которых я не понимаю. Вот. Еще один пример хочется привести. Я вам уже рассказывал в других роликах, что у меня, соответственно, инвестированием интересуются сейчас все члены семьи. И так или иначе, у них там вот капитал потихоньку перетекает в активы. Если, например, приводить пример мою сестру, то у нее уже есть брокерский счет. Он даже доходность показал. Она вот закупалась на самых низах марта 2020 года. И с точки зрения доходности она, например, меня сильно обогнала, если смотреть в процентах соотношения. Но есть у меня отец, который упорно сопротивляется, у которого какие-то старые взгляды на инвестирование, но при этом ему, конечно, хочется, как сказать, достойную пенсию, достойную старость. Он этим, конечно, не брезгует. И я, по сути, для них таким стал защитой вот от этого дурака, я стал их бесплатным управляющим. То есть я с точки зрения издержек ничего с них не беру, то есть мои услуги для моих членов семьи бесплатны. При этом у меня это времени много не отнимает, потому что я, по сути, дублирую свои стратегии для их портфелей, потому что наши цели более-менее совпадают. И они подходят вот, то есть, к инвестированию следующим образом. У них вот есть некая дивидендная зарплата, которую я им перечисляю каждый месяц, и они на этом довольны. То есть они знают, что им придет какой-то вот там более-менее фиксированный доход понятный, они его ждут каждый месяц, они на это пытаются жить. Вот такой вариант. Второй вариант – это пример моих детей, да. У меня вот есть две дочери. Одна из них, соответственно, еще маленькая, вторая уже совершеннолетняя. Они не инвесторы. И если, например, старшая как-то пытался приобщить к этому, она прочитала там несколько книг, еще что-то, у нее даже брокерский счет есть. Я, возможно, предполагаю, что, возможно, из них инвесторы и не получатся. И в этом ничего нет плохого. И с точки зрения вот этой вот защиты от дурака, про которую мы сегодня говорим, я им купил по каждой по квартире, по своему жилью. Почему? Потому что я понимаю, то есть для меня основой моего благосостояния является капитал, а им, возможно, как раз вот этим вот базовым, базовой защитой будет вот тот самый кусок бетона. Потому что с ним они вряд ли натворят какие-то глупости. Еще один пример защиты от дурака. Ну, не секрет, я вам уже говорил, что я женат второй раз, развелся в первом браке и часто говорил, что там моя бывшая там жена, она тоже не работает и, по сути, живет с капитала. За счет чего? Помимо того, что я выплачиваю алименты каждый месяц, она все это время сдавала свою квартиру и квартиры дочерей. И когда ей начинаешь объяснять про те же акции или облигации, она смотрит там удивленным взглядом и говорит, зачем мне это все нужно, я в этом не хочу разбираться, меня устраивает рентная доходность от вот этих вот квартир. И с точки зрения защиты дурака это правильный подход. Почему? Потому что, да, доходность от ренты, особенно в жилой недвижимости, она сопоставима с депозитом. Но так или иначе, тело капитала сберегается в недвижимости, и инфляция не точит вот этот вот капитал. Почему? Потому что квартиры так или иначе, пусть и с опозданием, с большой задержкой, но они вот эту вот инфляцию, они отыгрывают. То есть не секрет, что у нас вот последние годы не было роста с точки зрения цены квадратного метра, а потом резко мы догнали. Там выросли цены чуть ли не на 30 и более процентов, да? При этом такими объектами достаточно несложно рулить. Ну, хотя акциями, на самом деле, ценными бумагами рулить проще, но тем не менее. Ну, в понимании простых людей, вот там, заселять жильцов – это не так сложно. Это можно делать через риэлтора. Там налоги сейчас платить достаточно просто, там, через того же самозанятого. Все очень просто с точки зрения управления таким объектом. И я рассчитываю, что до совершеннолетия вот младшей дочери она вряд ли потеряет капитал. Ну и, наверное, вот еще такой интересный момент. Вы скажете о внуке, да, если смотреть там не на детей, а внуков. То есть я себе отдаю отчет, что, скорее всего, из них-то инвесторов вообще никаких не получится. Почему? Потому что, ну, истории, наблюдения и книги показывают, что у нас там первое поколение зарабатывает, второе как-то там более-менее пытается сберегать, а третье все теряет. Я сейчас много времени уделяю вот этим вот аспектам и изучаю, например, семейные трасты, да. То есть, ну, для начала я попытаюсь с точки зрения завещания и наследования капитала решить вопросы, и про это расскажу в отдельном ролике обязательно. Но помимо наследования капитала есть еще вот такая интересная субстанция под названием семейный траст. Есть книжка на эту тему, вот «Богатство семьи», ссылку я приведу в описании, тоже обязательно прочитайте. Есть семинары, да, вот, например, есть цикл лекций про семейные трасты, ссылку я тоже приведу. Тем, кому интересно, у кого уже капитал образовался достаточно большой, не поленитесь, потратьте время, просто изучите, как это все работает. То есть здесь логика какая? Рано или поздно я приду к какому-то большому, по-настоящему большому капиталу. Весь этот капитал я, скорее всего, размещу в, не знаю, индексные фонды всего мира, всех стран, то есть, по сути, всю экономику разом куплю. И попрошу вот этого управляющего, этого так называемого трасти, перечислять раз в квартал там, или раз в полгода, раз в какой-то промежуток времени часть доходов от этого капитала на семейные нужды там вот тех членов семьи, которых я укажу, соответственно, выгодоприобретателя. Вот, в нужных мне, соответственно, пропорциях. Все очень просто. И получается, вот такой подход, он позволит сделать так, чтобы капитал сам себя воспроизводил, и члены семьи, даже если они будут дураками, они все равно не лишатся этого капитала. Все рано или поздно к этой модели я приду, возможно, когда-нибудь в одних каком-нибудь ролике я про это тоже расскажу. Вот, это все, что я хотел рассказать на сегодня. Призываю зрителей, слушателей подписываться на мой YouTube-канал, ставить лайки, оставлять комментарии. Почему? Потому что это мне помогает пробить алгоритмы YouTube, так, чтобы мои идеи доходили до большего числа людей. Еще у меня есть Telegram, в котором я выкладываю материалы, которых никогда не будет в YouTube. Обязательно подписывайтесь, ссылка на ваших экранах и в описании. Кроме того, у меня есть Instagram, где я в формате веселых картинок и комиксов рассказываю о жизни с капитала и жизни на ранней пенсии. Достаточно интересный Инстаграм, не похожий на другие финансовые блоги на эту тему. Подписывайтесь обязательно, тоже ссылка на ваших экранах. Еще у меня есть две книги. Одна из них называется «На пенсию в 35», вторая «Fuck you money». В книгах я обобщил весь свой опыт, рассказал все, что знаю. Они читаются достаточно легко, написаны простым языком, проглатываются за один вечер. У них хорошие отзывы, можете посмотреть. Они лежат в электронном виде в магазине Литрес. Опять же, ссылки приведу в описании. Есть аудиоверсия отдельная, тоже можете скачивать, ушами слушать. Ну и подкаст. Для тех, кому не нравится моя физиономия, для тех, кому не нравится мой видеоряд, пожалуйста, я в формате MP3 выкладываю выпуски в Яндекс.Музыке, в Apple подкастах вы можете слушать на айфонах, в Google подкастах, это для андроидов. И, опять же, можете меня слушать в очередях, в пробках, по дороге на работу, домой, на тренировках, ну, везде, где только можно. Это все. Всем пока. С вами был Бабайкин.